Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого, благоверного и великого князя Дмитрия Донского при университете МВД России игумен Фома Василенко. Здравствуйте, отец Фома!
Здравствуйте, Михаил!
Благословите наших зрителей!
Сегодня в день памяти трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста хочется, чтобы их святыми молитвами Господь всех нас благословил, просветил и помиловал.
Спасибо, Господи Отче. Дорогие друзья, сегодня темой нашего разговора станет праздник Сретения Господня. В связи с тем, что уже совсем скоро мы все вместе будем встречать этот праздник. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавать ваши вопросы. Отец Фома, давайте для начала вспомним, что такое праздник Сретения Господня, этот исторический его сюжет и основной смысл этого праздника.
Ну, напомним и себе, напомним, это приятно вспоминать, и другим, кто, может быть, не знает, в первый раз услышит о том, что произошло в этот день Сретения Господня. Вообще это встреча. Встреча Господа. Встретили его в Иерусалимском храме праведный старец Симеон, прозванный потом церковью богоприимцем, и пророчица Анна Фануилова. Встретили они его у храма, и при этом праведный Симеон изрек Святым Духом пророческие слова о себе и о народе израильском. Движимый Духом Святым он узнал, что это именно Господь в этом младенце, воплотившийся Бог, пришедший на землю. И интересно отметить, что до этого момента он прожил, по преданию церковному, почти 370 лет. Он был один из 72 старцев, которые переводили в свое время Священное Писание на греческий язык по просьбе одного из царей, который решил собрать у себя все лучшие произведения письменности в библиотеке. И вот когда старец Симеон переводил место из пророчества Исаии, где было написано «Се дева в чреве примет и родит сына», он остановился в нерешительности над этим словом «дева» и подумал, что ну как дева может родить? Надо написать «женщина». И уже он взял инструмент, чтобы исправить это место в Писании. Но явился ангел Господень, который его удержал за руку и сказал ему пророческие слова, что старец Симеон не умрет, пока своими глазами не увидит это событие явившимся. И вот старец Симеон прожил уже, как повествует предание, он насытился днями, он уже устал жить. Он был праведный человек, один из немногих праведных людей. И ему трудно было жить в развращенном обществе. И вот он дождался этого встречи, этой встретил Господа, взял на руки, благословил и произнес слова, которые мы за богослужением каждый вечер слышим. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром» и так далее. Вот мы видим, кто достоин встретить Господа. Тот, кто жизнь провел в ожидании, в терпеливом, тот, кто жил праведно, тот, кто изучал Священное Писание, и мало того, что изучал сам, но и трудился над тем, чтобы передать потомкам. В то время ведь не было таких возможностей, как сейчас, полиграфических. Переписывалось от руки, это очень дорого стоило. Переписать, перевести с древнего языка на более современный, на язык другого народа, это очень сложно, конечно. И вот этот человек был достоин того, чтобы встретить Господа и взять его воплоти на свои руки в второй человек, который при этом присутствовал, это женщина. Как написано, вдова лет 84, которая от девства своего, оставшись одна, она жила при храме, трудилась, какие-то исполняла работы, которые могут женщины при храме исполнять. Вот мы, если внимательно порассуждаем об этой женщине, то видим, что Евангелие указывает, что она вступает в брак девицей, целомудрие сохраняет до брака, живет в браке совсем недолго лет, то есть она остается вдовой, молодой вдовой, но не вступает в другой брак, а решила посвятить себя Богу. И мы видим, что она при храме прослужила, ну, примерно лет 60. И учитывая, что в то время девочки на Востоке вступали где-то в 15 лет в брак, она прожила немного, и 84 года было ей, когда она встретила Господа. Вот, получается, 60 лет она служила при храме Иерусалимском. И видно, так она служила, что была достойна, чтобы встретить самого Христа во плоти.
Спасибо, отец Фома. Значит, если слово «сретение» означает «встречу», уместно поговорить о встрече Бога с человеком, а человека непосредственно с Богом. И, может быть, вы поделитесь своим опытом этой самой встречи, этого сретения вот в своей жизни, встречи с Богом?
Ну, многократно я это уже делал, хотя, конечно, это не очень скромно, мягко говоря, о себе рассказывать, но как бы ради пользы других людей нужно, не нужно скрывать то, что может послужить на пользу. Вот. Ну, свою жизнь тоже в советское время проводил как-то так, без определенной цели, без высшей цели. Вот. И как-то пришла ко мне мысль, что нужно все-таки креститься. Уже я был взрослым человеком после армии. Вот. И, ну, окрестившись, помню, что священник в храме говорит, ну, детей мы причастим сейчас. Многих крестили в этот день, одновременно взрослых и детей. И священник, который нас покрестил, он говорит, детей сейчас причастим. А взрослые нужно подготовиться. Придете на исповедь. Я так думаю про себя, думаю, вот еще. Зачем это исповедь какая-то еще? Буду я какому-то чужому человеку рассказывать что-то такое о себе. Ну и думаю, ладно, это уж вы лишнее тут мне рассказываете. Достаточно того, что крестик можно носить. Имею законное право носить крестик на себе. Все нательный. Ну все. Но прошло несколько лет. Как бы я жизнь не переменил свою. А это очень важно. Прежде всего нужно не крестик надевать, а жизнь переменить. Образ мыслей, образ жизни переменить. Надо стать святым человеком прежде всего. Иметь желание горячее. Именно святой жизнь. Но я, конечно, этой жизни как бы и не задумался, что надо так жить. У меня была цель вот крестик надеть на себя и все. Но получилось так, что как вот назрело в душе необходимость, все-таки я прибежал в храм на исповедь. Потому что благодать Божия, которая при крещении мне была все-таки дана, хоть я и не готов был к этому, она восстала против моей жизни последующий после крещения. И эта благодатная сила, она все-таки конфликт внутренний был между действиями моими и вот этой, вот этим семенем благодати. Я прибежал на исповедь, и жизнь начал уже по-другому. Стал ко всему относиться серьезно, стал узнавать, в библиотеку записался. Узнал в нашей местной газете, что для желающих принять таинство крещения проводят согласительные беседы. Я подумал про себя, надо же, я крестился, а беседы мне эти как-то мимо них прошел. Думаю, пойду сейчас послушаю. Пошел, послушал. И я услышал там то, чего нигде никогда не слышал. ни в школе, ни в училище, ни в семье, ни в армии, нигде. Для меня это было откровением. Для меня откровением было, я понял, что как-то это меня потрясло. Надо жить по-другому. Стал жить по-другому, стал причащаться. И однажды вот у меня было такое в моей жизни богоявление, личная моя встреча со Христом, что Он меня так утешил вот этой... Не знаю, сколько по времени это проходило, но в пределах одной ночи. Как апостол Павел говорит, не знаю, в теле я был, не в теле, я могу сказать, что спал, я не спал, не знаю. Но что-то такое вот, изменение какое-то было, присутствие Христа было, я увидел Его икону, и голос некоторыми говорит, как бы все эти временные, ну, так перефразирую, все эти временные какие-то внешние неудачи – это ерунда, потому что ты теперь будешь со мной. Я такого утешения не испытывал больше в жизни никогда, ни до, ни после. Знаете, внешние обстоятельства не изменились, а внутреннее отношение к ним, вот этот внутренний свет, который во мне загорелся с этого момента, он по сей день меня просвещает, согревает и надежду дает на будущее утешение. И я поэтому в конце концов выбор свой сделал, что лучше быть в церкви последним человеком, самую незначительную работу какую-то исполнять, но быть со Христом и иметь надежду, что потом с Ним останешься навсегда, навечно, чем быть кем-то значимым без Христа вне церкви. Для меня в этом не существовало уже как бы сомнений. Я понял однозначно, вот мой выбор, все. И по сей день я так вот и живу. Уже прошло в 96-м году я первый раз исповедался, причастился. Вот уже сколько, 20 лет. В 97-м я стал священником. Вот, и вот такой у меня был личный опыт. Я, конечно, хотел бы, чтобы вот этот личный опыт у каждого человека был, чтобы не мои слова, не из книг узнать, а вот именно личный опыт, вот чтобы Царствие Божие к каждому человеку приблизилось, и человек смог принять его в себя, внутри себя, чтобы оно раскрылось в каждом человеке.
Слава Богу, отец Фома, что вот это произошло в вашей жизни, эта встреча.
Да, слава Богу. Это, конечно, не моя заслуга, естественно. Это любовь Божия. Он любит каждого человека. К каждому он стремится, стучится так аккуратно в сердце каждому человеку. Но вот как-то у меня так произошло. У другого, может, как-то по-другому произойдет. У каждого по-своему, все мы разные.
Всегда очень радостно, когда происходит эта встреча. И, может быть, вот поскольку вы с 97-го года служите в Священном Сане, у вас есть какие-то примеры, когда на ваших глазах, в вашем вот пасторском опыте происходила эта встреча человека
других
с Богом?
Да, у других людей. Во-первых, конечно, я хочу отметить, это не то, что мой пастырский опыт, а потом я стал больше литературы изучать и узнал, что есть такая книга митрополита Антония Суржского, называется «Встреча». Очень мне это близко, его личное переживание с моим переживанием. Он описывает тоже, как у него, тогда молодого человека, произошла эта встреча. Ну, я не буду пересказывать это, а отвечу на ваш вопрос, что и в моей практике было неоднократно, что люди рассказывали мне вот, как бы, ну, детали не так, не такие, как у меня, а свое что-то, но очень близкое, такое родное, я понимал их. Они понимали меня, когда я рассказывал о себе. Я понимал их. Мы радовались вот этой вот радостью, как сопереживали друг другу. Таких примеров много.
Слава Богу, да, что они происходят. Вот 15 февраля это не только День Сретения Господня, вот, когда мы по новому стилю отмечаем этот праздник, а еще и Всемирный день православной молодежи, который вот наша церковь не только молитвенно отмечает, но и устраивает для молодежи крестные ходы, праздничные молебны, различные мероприятия. И в Санкт-Петербурге 21 февраля такой праздник пройдет с богослужением, с крестным ходом, потом с молебном в Александро-Невской лавре. На крестный ход, как правило, приходят молодые люди, которые уже обрели Бога в своем сердце, которые уже его встретили. Может быть, приходят люди, ну, не случайно, но думают, дай схожу вот первый раз, да. Может быть, кто-то это наблюдает со стороны. Вот, тоже крестный ход, который идет по улицам. И вот, что бы вы посоветовали тем людям, в частности, тем молодым людям, которые еще не нашли этот живительный источник, которые еще не приобщились к нему, которые еще только ищут этой встречи с Богом?
Ну, я бы, конечно, посоветовал этим людям доверять голосу совести, доверять, быть внимательным к себе. Вот бывают в такие моменты возникают правильные мысли. Всегда мыслям доверять не нужно. В нашем состоянии греховном, в падшем состоянии, наоборот, нужно быть осторожным с принятием мысли. А в такие моменты Господь как-то наиболее явно человеку обращается и что-то предлагает, и в этот момент нужно человеку отозваться, быть решительным, отбросить сомнения. Бывает, что держит сомнения, как меня, помните, в свое время тоже. Вот, да буду я еще там приходить исповедоваться. Это же было неправильно. Дальше вот вспоминаю, когда первый раз я постился, Великий пост, помню, богослужение, и батюшка говорит, завтра начинается Великий пост, кто боится, что не выдержит, подойдите, возьмите благословение. А вот у меня такого рода сомнения, я про себя стою, думаю, да какое благословение мне поможет? Мне хоть благословение, хоть что, мне ничего не поможет. Потом думаю, ну ладно, подойду, за послушание. Ну, я такого слова не знал еще, за послушание. Я подошел. Говорю, батюшка, благословите. Боюсь, что пост не выдержу. Ну, вот хотите верьте, хотите нет. Вот обычное такое, скажем, дело у меня перекрестил священническим благословением. Говорит, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все. Я не заметил, как пост прошел. Чудо. Вот Господь такими маленькими чудесами укреплял. И вот молодым людям тоже хочется посоветовать, чтобы как бы сомнения вот эти отбросить. Потому что мы все время перед выбором. Или туда, или туда. Или вверх, или вниз. Или добродетель выбрать. Или какой-то грешок. Вот хотелось бы посоветовать прежде всего с сомнениями разобраться. Порешительнее быть. Что такое православие? Что такое человек решил креститься? Прежде всего, человек делал выбор. Сделал выбор стать другим. Каким? Святым. Вот эта решимость нужна. А святым человеком как можно быть? Можно, конечно, где-то, да, там, у себя в келье спасаться. В чем я сомневаюсь. А вот проще начать ходить в храм. Это лучше всего. Непонятно мне сейчас, как люди крещенные могут говорить, что в храм ходить не обязательно. Я этого не могу просто понять. Как? Я такой же человек. Не вот я с детства воспитан в вере православной. Такой у меня там запас там, благочестия по наследству мне достался. Нет, ничего подобного. Это происходило все в сознательном возрасте.
У нас звонок. Можем ответить? Нам звонит раба Божья Светлана из Саранска. Светлана, здравствуйте, вы в эфире. Светлана, мы слушаем вас. Видимо, к сожалению, звонок сорвался. Простите,
очень. Я могу и с Саранском поговорить и по телефону.
Ну вот очень здорово, замечательно, что вы заговорили о такой важной теме, что молодежи действительно сегодня нужна решительность, и особенно когда молодой человек приходит в церковь, это действительно ощущается, потому что поначалу испытывается такой
пресс,
может быть, да,
давление.
Пресс, давление, а потом какой-то может ощущаться там, небывалый подъем духовных сил.
Да? А это естественно. Смотрите, вот природа, она вот, если взять реку, она несет мимо нас мусор, тухлятину там проносит. А если посмотреть, как рыба идет на нерест, она преодолевает какие пороги, водопады, мимо медведей, которые пытаются выловить. Это рыба, которая идет, чтобы дать продолжение жизни. А тухлятину несет вниз. Так и вот новая жизнь наша. Христианская жизнь, она против течения, против вот этой вот тухлятины, против гнилости вот этой. Поэтому человеку трудно первое время. Я себя тоже вспоминаю первое время в храме. Я стоял, когда подальше от окошка отходил. Я входил в храм, там окошки, ну, на уровне роста человека. Если бы кто-то по улице проходил, мог бы меня заметить. И мне помысел внушал, что сейчас меня мои знакомые увидят, что я хожу в храм, будут смеяться. И я отходил так на подальше. Я вот настолько я был вот рабом в этом во всем. А кто раб? Раб тот, кто делает какой-то грех. Свободный кто? Тот, кто живет с Богом. На самом деле, хотя бремя накладывает на человека Бог, но оно приносит человеку уже благодать. А на самом деле оно приносит человеку свободу. Но нужно эту свободу получить только через узкие двери, когда входишь. Нужно сбросить привычки все. Как змея, но новую, чтобы шкуру свою достать, она между всяких сучков пролазит, между камней, когда у нее линька происходит. И она выворачивает из себя это сверху, старую шкуру. И вот так и человек. Первое время, конечно, нужно бороться с помыслами, с привычками, бороться со всем. Но и не только первое время. Это может быть у кого-то продолжаться всю жизнь, пока не выйдет душа из тела.
Еще один звонок, простите. Нам звонит Нина, раба Божия Нина из Саранска. Здравствуйте, Нина, вы в эфире. Нина, мы вас слушаем, говорите.
Ведущий. Скажите, пожалуйста, батюшка Фома, как правильно, и ты из Саранска звонят, как правильно читать псалтырь о здравии?
Псалтырь о здравии читать так же, как и о покаянии. На каждый слайд нужно вставлять молитву. Вот и все. Если бы была книга в руках, я бы прямо показал бы так. Вставлять молитву нужно, а можно и не вставлять ничего, просто внимательно читать, а там в псалтыре все написано. По окончании каждой кафизмы там есть молитва, и по окончании всей псалтыри есть тоже молитва общая. Если внимательно читать, то она все охватывает. Там не только о здравии и упокоении, она написана людьми мудрее, которые нас. Поэтому нужно внимательно читать. Вот что самое главное.
К тому же, что книга «Псалтирь» была одной из самых употребляемых книг на Руси и остается ей по сей день. И через чтение «Псалтири» тоже можно открыть свое сердце для Бога.
Через чтение «Псалтири» люди раньше учились грамоте,
да,
на Руси.
Так произошло с моей прабабушкой, которая вот именно через чтение ей читали псалтирь, читали Евангелие, и вот Господь открывал ей к разумению и к научению своих вот деток потом. Отец Фома, такой вопрос. Часто бывает так, что человек не слышит Бога, который всегда неустанно стучит в его сердце, или не хочет его услышать. И вот как помочь тому, кто не хочет услышать, А если не слышишь сам, то вот открыть сердце для Господа, который хочет войти к нам в сердце.
Но если мы за какого-то человека переживаем, научить трудно этому. Вот. А вот молиться мы можем, мы свободны в этом выборе. Мы всегда можем за этого человека помолиться усердно. Вот. А если давать какой-то совет, то нужно для этого, конечно, иметь способность. Способность, во-первых, нам нужно иметь любовь. Делать с любовью, без заносчивости, без превозношения, иначе вместо того, чтобы рану залечить, еще большую язву человеку можно нанести. Вот. Ну и, конечно, если человек сам задается таким вопросом, и хотел бы он услышать, увидеть, встретить Господа, то ему, ну, читать нужно. Читать. Вот я себе вот подложил тут шпаргалочку. Тут вот преподобный Антоний Великий, он пишет о том, что прежде всего нужно человеку не считать себя чем-либо. Но вот как этому научиться? Вот я так про себя так прочитал, когда вот это его высказывание, целиком все. Я начал думать, ну как не считать себя чем-либо. Я начал себя ловить на том, что вот я считаю себя... Я думаю, вот я не кто-то там, я вообще пустое место. И при этом у меня возникает мысль, что вот это я уже на правильном пути. Уже не пустое место, а уже как бы я себя начинаю внутри хвалить. Что я вот молодец, я вот не считаю себя. А как это проверить? Каким прибором? Только Бог знает. Только Бог знает, что у человека внутри. И один Бог не ошибается. Ну, может Бог открыть какому-то святому человеку опытному, который достоин этого, который тебя научит. Но где найти такого учителя сейчас? В книгах. В книгах. И когда читаешь, принимай это как горькое лекарство. Сразу, может быть, и не поймешь, а принял. А потом внимательно смотреть за собой и за обстоятельствами. Бог посылает внешние обстоятельства, которые формируют твой внутренний мир. Преподобный Максим Исповедник говорит, что самое главное для человека – терпение. Это все оружие Божие. Чтобы все преодолеть, вот мы ведь как приходим в храм, поставим свечку, чтобы там, не дай Бог, что-то мне там не случилось. Чтобы вот этот мой комфортик не нарушился. Чтобы там кошелек не потерять, чтобы машину не поцарапали там, чтобы дети не болели. Мы же не просим там, Господи, вот я ставлю свечку, чтобы у меня Царствие Божие там было в душе. И... А ты, я готов на все. Никто ведь так не говорит. А вот нужно себя переделать. Переделать, иначе будет все время самообман. Самообман. Будешь пользоваться обрядами церковными, а радоваться будут этому противоположные силы. Нужно... как разумный, благоразумный разбойник. Он пожалел о том, что он сделал. Каждому человеку нужно прежде всего пожалеть о том, что он сделал не так перед Богом. Совесть в этом все время подсказывает. Совесть подсказывает, а человек выбор имеет. Или принять то, что совесть ему говорит, и как-то согласиться с ней, и внутренне переболеть этим, или жестко дать отпор совести. Начать себя оправдывать, что перед Богом мерзость. Вот такой выбор, или так, или так. Поэтому, когда человек хочет, чтобы Бог с ним вошел вот в такую в полноту, в непосредственную, вот, чтобы Бог соединился с человеком, нужно, конечно, сначала разрушить все, что о себе там имеешь, представляешь. Как помните фильм «Аватар»? Надо разрушить свое безумие сначала, которое нагородилось там внутри. А Бог помогает, Он посылает такие молоточки в сердце. Через внешние обстоятельства человек сокрушает слово какое-то, скажет, посмотрит кто-то не так. Или там еще что-то заболеет, кто-то, карьера сломается вся. И банки там не отдадут деньги твои там, или еще что-то. Все что угодно может быть. На что человек рассчитывал, и вот эту построил башню какую-то такую. Думал, что он уже на небесах, на этой башне. Мысленно.
Спасибо за ответ, отец Фома. У нас вновь звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка Фома. Меня зовут Светлана. Я хотела бы в первую очередь сказать огромные слова благодарности вам от всей моей семьи за ваши мудрые советы и наставления, которые помогли мне и моей семье сделать правильный выбор, прийти к вере. Конечно, слабые мы, все делаем по силе, но очень вам благодарны. Большое спасибо от моего супруга Антония, от моих детей, одного из которых самого маленького вы крестили, от маленького Иоанна. И хотел бы задать следующий вопрос. Вот скоро грядет Великий пост. Супруга моего вы смогли правильно настроить. Он соблюдает его. А у меня не всегда получается. Батюшка, дайте, пожалуйста, мудрые советы, как правильно подготовиться к посту, как себя вести во время поста. Может быть, какие-то молитвы читать ежедневно, помощь духовную.
Спасибо вам за звонок.
Ну, во-первых, нужно на каждый какой-то подвиг, а пост – это все-таки подвиг, нужно брать благословение у священников. Не обязательно искать какого-то там суперсвященника, как, я помню, были такие вот нездоровые течения там. А этот священник какой? Он прозорливый? Не прозорливый, а чего к нему ходить? Священник, он может быть разный по своим личным качествам, а вот через самого обычного священника может Бог дать свою благодать. Поэтому нужно взять благословение на пост. Ну и, во-вторых, конечно, пост должен быть разумным. Не просто диета, а пост как вспомогательное средство, чтобы избавиться от каких-то других страстей. А страсти какие? Гнев, зависть, гордость, тщеславие, уныние, печаль, тоска. Бывает, что наоборот, пост помогает какой-то страсти, она больше становится. Поэтому пост должен быть разумным всегда, не самоцелью он должен быть.
Спасибо, отче. Скажите, пожалуйста, сегодня нас окружает очень много шума. Говорят о таком типе сознания, как мультиклиповое, да, то есть когда постоянно картинка сменяется, и без этого уже тяжело воспринимать информацию, то есть вот мы ее воспринимаем так раздробленно. И мы очень редко бываем в тишине, которая так необходима для того, чтобы услышать Бога, для того, чтобы встретиться с Ним. Скажите, как нам, современным людям, сегодня в своих городах со своими рутинными какими-то делами и проблемами научиться соблюдать какую-то тишину в своей жизни, чтобы прислушаться, чтобы настроиться и вот в этой тишине услышать голос Божий, который обращается к нам всегда и непременно и неустанно?
Ну, во-первых, самому избегать таких мест, которые лишают этой тишины. Вот. И Господь поможет, видя искреннее намерение человеческое. Обязательно Бог устроит внешние обстоятельства на пользу человеку. Бывает, что человеку не полезно. Я читал вот как-то, святитель Иоанн Златоуст пишет, что пустынник, он помогает себе одному. Ему, конечно, там хорошо. А вот монах, епископ, который в городе живет, он спасает многих. Хотя пустыннические молитвы, они велики пред Богом. Но тут как бы нужно смотреть на Христа, конечно. На Христа, на его учеников. Помните, в основном он был с людьми для их пользы. Но уходил в уединенное место и молился, тем самым он показал нам пример, что нужно находить. А какое это уединенное место? Это ночь. Вот ночью, ну, конечно, есть люди, которые, для которых ночь и день все перемешалось, ночные клубы там, сейчас потеплее станет, люди на мотоциклах начнут летать по Санкт-Петербургу. да и по другим городам. У них, наоборот, начинается как бы бодрствование. Но при желании можно найти уединение. Место для уединения. Можно поехать в монастырь, когда есть отпуск. Можно выехать за город. Можно, в конце концов, наушники надеть, но ничего не слушать. А взять четки при этом. Это будет как заглушки. Можно просто дома где-то закрыться, как келья монашеская. Монахи закрываются. Тут ведь дело в чем, что ты сам хочешь. Не для кого-то, а именно, что и сам ищешь. Что сам ищешь, то и найдешь. Если хочешь кому-то что-то показать, то и награда такая же будет. А если стараешься именно для того, чтобы Богу угодить, тут нужно рассуждать. Ну, можно, конечно, сбежать куда-то. А можно вот подражать Христу и апостолам. А ведь апостолы, они никто не убежали. Апостол Павел пишет, я каждый день в муках рождения. Я понимаю и эту фразу его. Сначала я не очень понимал. Но вот священнику понятно, что такое в муках рождения. Это нужно постоянно людям одно и то же повторять. Люди меняются, я нет. То есть люди приходят разные ко мне, а я не к этим разным людям одно и то же должен говорить. Одни и те же истины говорить. И тут нужно терпения много. Как бы веселого-то мало в службе священника. Ну, я не то, что себя так выставляю, просто говорю, что можно так, можно так. Вот поэтому нужно смотреть, во-первых, что ты можешь сделать, что полезнее. Вот преподобный Арсений Великий, вернее, ему был глаз, бегай, людей спасешься. Он уехал в пустыню, и все, никого не видел. Но он до этого был вельможей царский. И поэтому из одного места многолюдного Бог перевел его в другое, противоположное. Значит, ему так было спасительно, полезно. А кому-то по-другому будет полезно. Ну, было бы желание, Бог все устроит.
Сейчас очень сложно представить себе, как эти подвижники благочестия, да, отцы-пустынники, несли свой подвиг. Поскольку даже если остаться в тишине совсем ненадолго, вот просто отключить все электроприборы, выключить мобильный телефон, не включать телевизор, ну, просто сесть на стул или лечь на кровать, или прийти в пустой храм и встать перед образом Спасителя или Богородицы, человеку очень трудно соблюдать эту тишину. Вот поэтому ваш ответ очень...
Есть места ведь у нас, например, Соловецкий архипелаг. Там есть скиты. Я был там, есть остров Анзер, где патриарх Тихон, будучи там, патриарх, подвязался. Там, знаете, вот девственная природа. Келья. Там есть, конечно, и скит сам устроенный, где живут братья. Их немного совсем, человек 20. А есть на берегу моря бревенчатая изба, келья. Вот выходишь из этой кельи, из этой избы, вот белое море, вот деревья, вот руки человека нет здесь. Вот все рукой Божией сотворено. Вот в таких местах, конечно, удобней. Конечно, тут не тишина. Потому что прибой шумит, там деревья шумят, не тишина. Но, кстати, вот я вспомнил про подвижников древних монахов, что как-то поселились они в одном месте, и там шумел камыш от ветра. И вот один из них, кто у них был старший, он встал однажды, говорит, невозможно здесь нам оставаться, уходим в другое место. Вот насколько люди ценили тишину. Ничто их не отвлекало вот от созерцания Бога, от беседы с Ним, от молитвы. Ничто не развлекало. Даже вот такое вот, вроде бы, казалось бы, ну что такое? Такая музыка, шум камыша, это же природа, творение Божие играет. Но они к этому относились очень критически. Про одного афонского, вспоминаю старца, что у него прекрасный вид из окошка. Он фанеркой заложил окно. Ему говорят: отец, у тебя такой вид прекрасный. Природа. Он говорит: если бы вы знали, какой мир прекрасный внутри меня, вы бы меня поняли. Но это уже надо трудиться много. И, конечно, это божественная благодать человека так вот обогащает. Сам человек может что-то делать, но зависит все, конечно, все-таки от Бога, потому что Он уже решает. Хотя и хочет Он, чтобы все это имели.
Да, конечно, это так. Отец Фома, праздник Сретения стоит на пороге Великого Поста фактически, потому что после праздника начинаются подготовительные недели поста, и в евангельских чтениях этих недель мы слышим о встрече человека с Богом и о встрече Бога с человеком. И вот, чтобы вы могли посоветовать, порекомендовать нашим телезрителям накануне этого праздника и накануне подготовительных недель Великого Поста, потому что совсем скоро мы вступим во время особого духовного подвига для каждого христианина, чтобы достойно встретить Пасху Христову. Вот. Но перед этим нам нужно подготовиться к этому посту. И вот праздник Сретения и подготовительные недели как бы дают нам какую-то возможность.
А совет он, вот, у нас в Евангелии написан. Просто надо повторить его за Христом, за Иоанном Крестителем. Они сказали: покайтесь, приблизилось Царство Небесное, Царство Божие. Вот оно возле нас, возле всех. Но оно не, внутри нас не окажется, пока мы не исправимся. А чтобы исправиться, нужно иметь в этом потребность. А потребность в исправлении человека возникает, когда он понимает, что он сделал что-то не так, и начинает сожалеть о том, что произошло с ним. И начинает трудиться, чтобы по-другому все сделал, оплакивать свой грех. Реально бывает слезами, а бывает просто как-то, может быть, и без слез внешних, но слезами внутренними. И тогда уже Бог встретится обязательно с этим человеком. И мы во время подготовки к посту, мы уже слышим в храме: покаяние, отверзими двери, живодавчи. Вот это в руках Божьих. Мы только можем склониться перед Ним. В мольбе, в такой, помните, как пророк Моисей молча молился, но Бог ему сказал: что ты вопиешь ко мне? Настолько была его молитва мощной, хотя никто ее не слышал, кроме Бога. Вот и мы, вот сила такая внутренняя должна быть. Не внешне кричать на весь храм, бить себя в грудь, показывать кому-то что-то там. Это должен знать только я. А увидит это Бог. Он увидит это обязательно. Потому что Он знает сердце мое, ваше, любое сердце лучше, чем хозяин этого сердца. Точнее, Он и есть хозяин, потому что Он же сотворил его. Знает, как устроено. Оно видит лучше всяких приборов, лучше самого человека, в котором это сердце находится. И вот человек, если привыкнет себя держать в страхе пред Богом, в страхе разумном, чтобы не оскорбить Бога, не оскорбить себя самого унижением замысла божественного, каким-то таким поступком, мыслью, словом, чувством. Вот так себя, такое упражнение постоянно с собой проводить, тогда, конечно, Бог с человеком будет обязательно. Человек станет вместилищем Бога, или человек станет частью Бога. Вот я часто рассуждаю об этом. Слова «счастье» и «причастие» однокоренные.
Да.
То есть часть целого. Чтобы стать частью целого, надо как-то с этим целым соединиться. А как? Грехи – это стена, которая отделяет человека от Бога. Надо разрушить, покаяться, разрушить эту привычку. Сразу, может быть, не получится. Может быть, будут еще какие-то оглядки назад. Может быть, еще какие-то там будут сомнения. Может быть, привычка просто будет тянуть, потому что природа уже изменилась. Даже апостол Павел говорит, что вот я вижу, что то, что хочу делать, не делаю. То, что закон греха действует во мне.
Фома, у нас осталось совсем немного времени. Спасибо вам за эту беседу, особенно вот слова покаяния двери отверзи мне и нам. Это слова вот как раз о том, чтобы открыть сердце, да, навстречу Богу, чтобы мы излили ему свою душу, и чтобы он в нее нашел и наполнил ее своей благодатью. Дорогие друзья, сегодня с нами здесь в студии был игумен Фома, настоятель храма святаго благоверного и великого князя Дмитрия Донского при университете МВД России и ведущий телепрограммы «Беседы с батюшкой» Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до свидания.